Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Доктор и святой. Путь Федора Гааза.
Когда в 1817 году император Александр I рассматривал устав предполагаемого попечительного о тюрьмах общества, он убрал оттуда все упоминания о том, что члены общества имеют право вмешиваться в дела тюремного управления. Это было достаточно бессильное заведение. Но когда в Москве в 1828 году было организовано губернское попечительное о тюрьмах общества, его возглавил всесильный генерал-губернатор Дмитрий Голицын. Он любил Фридриха Гаазе и прощал ему многое, исполнял его, как тогда считали, прихоти, и благодаря этому требования Гаазе оказывались часто обязательными для московских тюремных чиновников на более высоком уровне, и Голицын, и Гааз были бессильны. Речь шла прежде всего об облегчении участи тех заключенных, которых этапировали через Москву в Сибирь. Пересыльная тюрьма, по иронии судьбы, находилась на Воробьевых горах на том месте, где теперь смотровая площадка для невесты женихов, а тогда тут планировали построить храм Христа Спасителя. Казнократство не дало довершить строительство, место оказалось неподходящим, архитектора сослали как масона, а в оставшихся хозяйственных постройках содержали заключенных, причем в кандалах. Их приковывали к огромному железному шесту по 8-10 человек, так что они всю дорогу несли этот шест, прикованными ели, прикованными справляли большую и малую нужду. Это возмущало Гааза невероятно. А чиновники ему отвечали, он сам писал об этом в 1832 году, цитирую: «Арестанты уже в течение долгого времени следуют описываемому непорядку и к оному приучены. Но сие напоминает мне, — писал Гааз, — анекдот об английской кухарке, которая содрала кожу с живого угря. Один вошедший в то время на кухню сказал: «Как, сударыня, вы без сожаления это делаете?» «Ничего, сударь, — отвечала кухарка, — они к этому привыкли. На место того, чтобы сказать: «Я к этому привыкла». Конец цитаты. Гааз не мог привыкнуть к такому бесчеловечному обращению. И с этого момента вся его жизнь оказалась сосредоточена мощно именно на том, чтобы помогать заключенным. В нем словно воскресли юношеские нравственные поиски. Когда он изучал труды немецких философов, романтиков, он опять вспомнил главную для христиан того времени проблему. Проблему свободы человека. Кто есть человек? Насколько преступник виновен? Существует ли свобода его воли? На этот философский вопрос Гааз давал ответ довольно отличный от ответа Гегеля или даже Канта. Ответ не столько философский, сколько христианский.
«Доктор и святой. Путь Федора Гааза». Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 8 ноября 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Яков Кротов. В течение всего радиочаса вы будете слушать специальную передачу, посвященную доктору Фридриху Гаазу. Фридрих Йозеф Хаас. С этим именем связаны в российской истории две даты августа. 24 августа – день рождения Фридриха Гааза в 1780 году. 29 августа по новому стилю – день его кончины. Между этими двумя датами – жизнь, заполненная безоглядным служением ближнему. Тем не менее, и при жизни, и после смерти Гааза его называли блаженным, ненормальным, сумасшедшим. У него практически не было последователей. То, что он христианин, врач, немец, сплелось в изумительной красоты букет. Но засушен ли этот букет, или память о Гаазе и сегодня остается творческим, движущим моментом в российской истории? Фридрих Йозеф Гаас родился в Германии в 1780 году, 24 августа, кстати, по новому стилю. У него был российский сверстник. Это будущий император Александр I, Александр Павлович. Александр I появился на свет в 1777 году, на 3 года раньше. Скончался, как утверждают энциклопедии, в 1825 году. Гаас умер в 1853 году. На четверть века позже. Но в России существует неискореняемая легенда о том, что император Александр I не умер в Таганроге в 1825-м, а ушел в Сибирь и там под именем старца Федора Кузьмича прожил еще треть века, умер только в 1864 году. И эта легенда о старце Федоре Кузьмиче привлекает к себе множество людей. Образ великого, могущественного властителя, отрекающегося от своей власти, ради безвестности, ради пребывания с Богом, этот образ завораживает. И в тени этой легенды остается другой образ молодого немецкого врача, который совершенно неожиданно в 1806 году заключает контракт с княгиней Репниной о том, что он отправляется в Россию в качестве ее лейб-медика. Как он писал своему дяде, этот шаг отвечает неожиданной, неясно желанной возможности, открывшейся как раз в то время, когда совершенно необъяснимое, но невыносимое беспокойство гнало меня прочь из Вены. Конец цитаты. Жизнь Газа проходит как бы в добровольном изгнании. Что его погнало? Его, выпускника неплохого иезуитского колледжа, учившегося в отличных немецких университетах, не материальная нужда, а, как он писал, необъяснимое, невыносимое беспокойство. И тем не менее, первая четверть века, которую Гаас прожил в России, не отмечена чем-либо необычайным. Это обычный, хорошо зарабатывающий врач, своего рода Ионыч, только добившийся очень многого, придворный врач, главный врач Москвы, штадт-физикус, вплоть до 1825 года, заработавший на имение, заработавший достаточно, чтобы купить завод. И вдруг все меняется в одночасье с 1829 года, когда Гаас был назначен членом попечительного о тюрьмах комитета. В чем же дело? Что стоит за этим резким поворотом в судьбе Фридриха Гааса? Говорит Александр Иосифович Нежный, автор повести о Фридрихе Гаазе и один из издателей капитального сборника воспоминаний, очерков о Гаазе под названием «Ворота милосердия». Книга опубликована издательством «Древо добра» в Москве в 2002 году. Итак, говорит Александр Нежный.
Чисто что ли, механически, если мы просто взаимосвязь событий будем прослеживать, то да, конечно, может быть, он никогда бы и не появился в России, коли бы не приглашение Репниной и не контракт, который она с ним заключила. Вот. Но оказавшись в России и оглядевшись с ней, все-таки не надо забывать, что этот человек не просто доктор, ну, скажем так, не просто хороший доктор, не просто доктор, который пользуется успехом у своих пациентов и дает им облегчение, насколько это было возможно в медицине начала 19-го, первой половины 19 века. Но это христианин, является в Россию человек, для которого Евангелие это, в общем-то, норма жизни. Является в Россию человек, который бесконечно предан Христу. Является в Россию человек, которому здесь открывается абсолютно бескрайнее поле для, к сожалению, для того, чтобы как-то проявить свою верность Христу, вот свою верность, как-то обогреть малых сих с тем, чтобы обогреть и самого Христа, самого Спасителя. И вот мало-помалу к доктору Федору Петровичу который лечил своих богатых пациентов, не забывая и о бедных. Он занимался московскими больницами. Он стал главным врачом московских больниц, так по сути. Он получил орден стараниями Марии Федоровны, если не ошибаюсь, да, вдовствующей императрицы, за свою деятельность. Но истинный-то час его пробивает тогда, когда Голицын приглашает его в Московский попечительский о тюрьмах комитет. Ну, и здесь такая вот, знаете, вот логика его судьбы и, может быть, нечто, как бы то, что было в нем заложено, здесь это находит свое абсолютное самовыражение. Здесь он попадает на точку деятельности, наиболее естественную для него. Может быть, он никогда бы не нашел ее, и так бы остался в памяти, там, не знаю, там, медицины, может быть, да, скорее всего, в аналах медицины. Он остался бы просто бы, ну, скажем, приличным немецким доктором, который лечил нашу знать и помогал бедным в первой половине 19 века. А тут эта точка и это понимание, что да, это деятельность, о которой я мечтал всю жизнь. Вот. Вот. Все. И газ, приличный доктор, кончился, начался газ юродивый. Газ, преуспевающий человек, кончился. Началось сползание газа в ту самую, значит, блаженную нищету, из которой его вынесли ногами вперед на кладбище.
Говорил Александр Нежный. Когда в 1817 году император Александр I рассматривал устав предполагаемого попечительного о тюрьмах общества, он убрал оттуда все упоминания о том, что члены общества имеют право вмешиваться в дела тюремного управления. Это было достаточно бессильное заведение. Но когда в Москве в 1828 году было организовано губернское попечительное о тюрьмах общество, его возглавил всесильный генерал-губернатор Дмитрий Голицын. Он любил Фридриха Гааза и прощал ему многое, исполнял его, как тогда считали, прихоти, и благодаря этому требования Гааза оказывались часто обязательными для московских тюремных чиновников на более высоком уровне, и Голицын, и Гааз были бессильны. Речь шла прежде всего об облегчении участи тех заключенных, которых этапировали через Москву в Сибирь. Пересыльная тюрьма, по иронии судьбы, находилась на Воробьевых горах на том месте, где теперь смотровая площадка для невесты женихов, а тогда тут планировали построить храм Христа Спасителя. Казнократство не дало довершить строительство, место оказалось неподходящим, архитектора сослали как масона, а в оставшихся хозяйственных постройках содержали заключенных, причем в кандалах. Их приковывали к огромному железному шесту по 8-10 человек, так что они всю дорогу несли этот шест, прикованными ели, прикованными справляли большую и малую нужду. Это возмущало Гааза невероятно. А чиновники ему отвечали, он сам писал об этом в 1832 году, цитирую: «Арестанты уже в течение долгого времени следуют описываемому непорядку и к оному приучены. Но сие напоминает мне, — писал Гааз, — анекдот об английской кухарке, которая содрала кожу с живого угря. Один вошедший в то время на кухню сказал: «Как, сударыня, вы без сожаления это делаете?» «Ничего, сударь, — отвечала кухарка, — они к этому привыкли. На место того, чтобы сказать: «Я к этому привыкла». Конец цитаты. Гааз не мог привыкнуть к такому бесчеловечному обращению. И с этого момента вся его жизнь оказалась сосредоточена мощно именно на том, чтобы помогать заключенным. В нем словно воскресли юношеские нравственные поиски, когда он изучал труды немецких философов, романтиков. Он опять вспомнил главную для христиан того времени проблему. Проблему свободы человека. Кто есть человек? Насколько преступник виновен? Существует ли свобода его воли? На этот философский вопрос Гааз давал ответ довольно отличный от ответа Гегеля или даже Канта. Ответ не столько философский, сколько христианский. Вот как он писал.
«Человек редко думает и действует в гармоническом соответствии с тем, чем он занят. Образ его мыслей и действий обыкновенно определяется совокупностью обстоятельств, отношение коих между собою и влияние на то, что он называет своим решением или своей волею, ему не только неизвестно, но и вовсе им не сознаются. Признавать эту зависимость человека от обстоятельств не означает отрицать в нем способность правильно судить о вещах сообразно их существу или считать за ничто вообще волю человека. Это было бы равносильно признанию человека, этого чудного творения, несчастным автоматом. Но указывать на эту зависимость необходимо уже для того, чтобы напомнить, как редки между людьми настоящие люди. Эта зависимость требует снисходительного отношения к человеческим заблуждениям и слабостям. В этом снисхождении, конечно, мало лестного для человечества, но упреки и порицания по поводу такой зависимости были бы и несправедливы, и жестоки.
В пересыльной тюрьме Газ сталкивался с людьми, лишенными свободы, и тем не менее обнаруживал, что они свободны. В состоянии несвободы одни насмехались над ним, другие благодарили его. Были люди, которые в ответ на чтение Евангелия, а Газ раздавал Евангелие на русском языке, часто он обращался к людям со словами, которые должны были бы говорить священники. И вот однажды, в 1838 году, Газ писал, что арестант Алексеев, цитирую, «случаем чтения Нового Завета, тронутый Словом Божиим, смирился силою совести и открыл, что он беглый дворовый помещика, к которому и должен быть ныне отправлен». Конец цитаты. Только Газ боялся, что за это покаяние бедолаге придется хлебнуть лихо, и он умолял комитет принять меры к умягчению гнева помещика. В конце XIX века на памятнике Газу сделали новую надпись, цитату из его французского сочинения, обращенного к христианкам, к состоятельным аристократкам, которых он призывал делать добро. «Спешите делать добро, торопитесь делать добро», — писал Газ. И в этом своем сочинении он так объяснял, какой должна быть мера этого добра.
Женщины-христианки будут деятельно помогать устройству приютов для нуждающихся, для бедных больных, для детей-сирот и для престарелых, дряхлых людей, покинутых и не имеющих силы добывать свой хлеб трудом. Они никогда не будут откладывать на завтра то, что могут сделать сегодня. Они будут торопиться делать добро. То, что им почему-нибудь недоступно самим, они настоятельно и кротко будут просить сделать тех, кому это возможно, и не будут краснеть, решаясь на эти хлопоты и просьбы, внушаемые им духом милосердия, не станут останавливаться перед унижением, испытываемым при отказах. Всякое унижение, которое они будут переносить при исполнении воли Христа и ради желания пользы ближнему, в свое время превратится для них в драгоценную жемчужину. Они будут делать добро скромно, не тщеславясь и стараясь как можно меньше тратить на себя. При искушениях роскошью они будут вспоминать о евангельском Лазаре и богаче. А если они уже поддались искушению роскоши, то пусть уделяют на дела благотворительности часть суммы, которую они тратят. Еврейский закон определял, что десятая часть, десятина, должна быть посвящена на добрые дела. Мытарь, тронутый посещением Спасителя, решил отдать половину своего имения бедным. Пусть каждый установит для себя правила относительно этого. Я же позволю себе заметить, что в силу превосходства христианства христианская добродетель должна быть выше добродетели еврейской.
Сам Газ был готов отдать все, в том числе и жизнь. И один из молодых врачей с ужасом вспоминал, как однажды в Екатерининской больнице Газу показали поступившую туда чрезвычайно интересную, как выразился этот врач, больную, крестьянскую девочку. 11-летняя мученица эта поражена была на лице редким и жестоким болезненным процессом, известным под именем водяного рака, который в течение 5 дней уничтожил целую половину ее лица вместе со скелетом носа и одним глазом. Кроме быстроты течения и жестокости болей, случай этот отличался еще тем, что разрушенные ткани, разлагаясь, распространяли такое зловоние, подобного которому я не обонял затем в течение моей почти 40-летней врачебной деятельности. Даже нежно любившая ее мать не могла долго оставаться не только у постели, но даже в комнате, где лежала несчастная страдалица. Один Федор Петрович, приведенный мною к больной девочке, пробыл при ней более 3 часов кряду. и потом, сидя на ее кровати, обнимал ее, целуя и благословляя. Такие посещения он повторял и в следующие дни, а на третий девочка скончалась. Конец цитаты. Человек раздавал свои носовые платки. Человек раздавал любые деньги, которые оказывались у него в кармане. Человек, в конце концов, вынужден был расстаться со своей подмосковной деревушкой и с заводом. Как на это реагировали тогдашние москвичи? Во всяком случае, вот мнение современника-мемуариста. Доктор Гаас – один из людей, чьи внешность и одеяние вызывают мысль о чем-то смешном, чье поведение и разговор до такой степени идут вразрез со взглядами нашего времени, что невольно заставляют подозревать в нем или безумие, или же апостольское призвание. Одним словом, по мнению одних – это помешанный, по мнению других – Божий человек. Конец цитаты. «Откуда вот это? Божий человек?» – говорит Александр Нежный.
Это не от доброго чувства. Это, кстати, не идет не от тех, кому он служил. Я хотел сказать благодетельствовал, но потом сам себя поймал на том, что это неправильно, кому он служил. Вот. Это идет не от тех, кому он служил всю свою или почти всю свою русскую жизнь, почти всю свою жизнь в России, а от его недоброжелателей. Но думая тем самым его унизить, они, сами того не подозревая, очень точно определили какую-то его очень важную сущность. Он человек не от мира сего. Он человек, не знаю, там, географически приехавший к нам из Германии, а мистически спустившийся к нам с неба. Очень жалко, конечно, что с неба спускаются к нам все больше какие-то инородцы, знаете, вот там, потому что если вы чуть в сторону, если вы полистали в этой книге статью историка медицины Блохиной, и там, где идет речь о последователях Газа, мы все больше встречаем какие-то немецкие фамилии и лютеранские вероисповедания.
А вот знаменитый хирург Пирогов.
Пирогову, конечно, есть это свойство, и милосердие, и жертвенность, и все прочее, но до такой степени, как это дошло у юродивого Газа, у него не доходило. Да. Ну, как это? Он же не остался к концу своей жизни без копейки денег, и его не хоронили на казенный счет, правда? Вот, его даже набальзамировали. А Федора Петровича на казенный счет, пустая квартира, один телескоп.
Говорил Александр Нежный. 9 января какой-то красный день календаря в российской истории. Вот 9 января 1838 года генерал Петр Копцевич, герой Бородина, в отсутствие заболевшего князя Голицына, Копцевич замещал губернатора. И тогда он писал, цитирую: «По целой России сего пререкания и затейливости доктора Гааза нет. Сей член комитета, утрируя свою филантропию, затрудняет только начальство перепиской, соблазняет преступников, целуется с ними. Просьбы, несообразные преступников, которые его Гааза обманывают, исполняет. Например, арестант просит не отправлять его с партии, ибо он ожидает брата или родственника из Риги, или другого выдуманного преступником места. Господин Гаас оставляет его на полгода и более, и притом тогда, когда батальонным командирам уже бумаги о сем арестанте изготовлены, и начальник батальона принужден вновь переписывать отправление. Мое мнение – удалить доктора от всей обязанности. Все затруднения и неудобства в наручниках происходят от излишней филантропии доктора Гааза, который, по моему мнению, не только бесполезен на этом месте, но даже вреден, возбуждая своей неуместной филантропией развращенных арестантов к ропоту и желанию почти совершенно освободиться от оков». Конец цитаты. Что же имел в виду Копцевич, когда писал об утрированной, то есть преувеличенной, чрезмерной филантропии Гааза? Какая была филантропия нормальная, говорит Александр Нежный.
У нас все-таки на Руси, но норма, если она и существовала тогда, у нас все-таки на Руси, в России, очень такой жиденький, реденький ряд тех самых людей, которых мы называем филантропами. Ряд-то очень редкий. И норма-то какая? Есть государство, есть чудовищная бюрократическая машина, если мы говорим, скажем, о тех же 30-х годах XIX века, И есть государство, которое смотрело, смотрит, и, наверное, еще и будет долго смотреть на человека вот этим самым взглядом ВИА. Государство, для которого человек не представляет собой личности. Поэтому говорить в данном случае о некой филантропической норме, ну, приехал к бедным там и дал пряник. Проезжая мимо нищего, опустил алтынь. Да, вот, может быть, представление генерала Закревского или генерала Капцевича, который сказал, ну, это старый Капцевич, это служака, это такой аркчеевский человек, храбрый воин, но в то же время такой, значит, прямой, как штык там, или как прут, на которых они приковывали арестантов и гнали их по каторжным дорогам. Вот, поэтому, конечно, явление Гаазы для него как, не знаю, там, звезда, упавшая с неба и показавшая всему здесь, вообще в этом мире, в котором ему и так светло, абсолютно ненужный. Ну, конечно, утрированный филантроп. Что ты делаешь? Куда ты лезешь-то? Тут порядок. Тут орденг. Да. А ты тут немец, а не понимаешь. Чужой, а лезешь. Если была норма какая-то, да, если, то она была нормой, может быть, более случая, чем какого-то определенного порядка действий. Утрированный филантроп, это, скорее всего, все-таки это такой плод генеральского словотворчества.
Говорил Александр Нежный. Утрированная филантропия. Но эта филантропия была утрирована в стране, где было утрировано человеконенавистничество. Вот 1844 год. Гааз обращается в комитет и просит помочь дворовому мальчику, помещика, чья фамилия не указывается. Мальчика звали Селиверст Осипов. У него были обморожены ноги, и Гаазу пришлось ампутировать ему стопы. Просит обучить его грамоте, пристроить куда-нибудь, если помещик согласится дать ему свободу. Гааз готов взять на себя все хлопоты. Именно Гааз был инициатором устройства тюремной церкви в Бутырском пересыльном замке. Сегодня в России уже во многих колониях, во многих тюрьмах есть храмы, их более 200. Но есть ли Гаазы? Как жизнь Гааза, как его подвиг были связаны с его верой. Об этом во второй части нашей передачи. Напоминаю, на волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу, посвященную доктору Фридриху Гаазу. Мы продолжим ее после перерыва.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Доктор и святой. Путь Федора Гааза.
В истории России Гааз остался прежде всего как человек, осмелившийся спорить с самим митрополитом Филаретом Дроздовым, недавно канонизированным. В одном споре Гааз проиграл. В 1847 году Гааз напечатал буклетик с словами молитвы из книги Фомы Кемпийского о подражании Христу. И вот митрополит Филарет воспротивился раздаче этой молитвы, потому что она была взята в основном из Евангелия, из молитвы самого Господа Иисуса перед распятием. Митрополит Филарет писал так: «Прилично ли молитву Спасителя перед крестным страданием приложить к преступнику пред наказанием его?» Конец цитаты. Тогда Гааз уступил, но было и другое столкновение, когда во время заседания комитета митрополит Филарет сказал в записи мемуариста Дмитрия Равинского: «Вы все говорите, Федор Петрович, о невинно осужденных. Таких нет. Если человек подвергнут каре, значит, есть за ним вина. На что Гаас ответил: «Да вы о Христе позабыли, владыка!» Воскочил и даже всплеснул руками, и митрополит Филарет: «Нет, Федор Петрович, когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл, Христос меня позабыл». Конец цитаты. Здесь хитроумие митрополита Филарета проявилось во всей своей мощи. Он обратил свой позор в свою славу и на ходу, причем очень искусно, еще и вплел оправдание. Мол, это были просто поспешные слова, сболтнул, не подумав. Вот если бы с таким же искусством митрополит Филарет выискивал оправдание заключенным, и за этим столкновением может привидеться столкновение двух разных христианских традиций – православия и католичества. Вообще, насколько важно для понимания Гааса, что он католик? Ведь во многих очерках это абсолютно опускают и вменяют якобы бывшие, по старинному выражению.
«Доктор и святой. Путь Федора Гааса». Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 8 ноября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Яков Кротов. Продолжаем специальную передачу, посвященную доктору Фридриху Гаасу, подвижнику в 1830-40-е годы, члену попечительного комитета о тюрьмах в Москве. Гаас, пытаясь защитить заключенных, арестантов, пересыльных, постоянно входил в конфликт с тюремными властями, единственный из членов благотворительного комитета. Чиновники все время на просьбы Гааса облегчить участь того или другого человека, облегчить вес наручников, отменить особо жестокие наказания, отвечали, что есть закон, есть устав о ссыльных. На это Гаас писал, цитирую: «Обязанность руководствоваться уставом о ссыльных может быть уподоблена закону светить субботу. Господь, изрекши, что он пришел не разрушать закон, сам истолковал книжникам и фарисеям, порицавшим его за нарушение субботы пособием страждущим, что не человек создан для субботы, а суббота установлена для человека. Так и устав издан в пользу пересыльных, а не пересыльные созданы для устава». Конец цитаты. В 1839 году, когда московский генерал-губернатор Дмитрий Голицын болел, и Гааз опять лишился на время своего всесильного рычага, которым он сдвигал чиновничьи сердца, замещавший губернатора московский комендант Сталь просил тюремный комитет, цитирую, «ограничить распоряжение доктора Гааза». Сталь признавал совершенное самоотвержение господина Гааза, удерживая, однако же, мысль, что и в самом добре излишество вредно, если оно останавливает ход дел законом учрежденных. Конец цитаты. А Гааз в ответ писал, что члены тюремного общества обязаны осуществлять намерение жить по-божески, то есть чтобы правосудие сочеталось с милосердием, и Бог был бы виден во всех наших действиях. Конец цитаты. Один мемуарист вспоминал, что Гааз ему сказал, он всегда молится, чтобы, когда все соберутся перед Богом, начальство не было осуждено этими самыми преступниками и не понесло в свою очередь тяжкого наказания. Чем же Гааз отличался от других филантропов той эпохи, от других членов попечительного комитета о тюрьмах? Говорит Александр Нежный, автор повести о Гаазе и один из составителей книги «Врата милосердия», где собраны мемуары о Гаазе, его собственные сочинения. Книга вышла в издательстве «Древо добра» в Москве в 2002 году. Говорит Александр Нежный.
Понимаете, филантроп, как мне кажется, не знаю, то ли, может быть, для моего уха это как-то вот звучит плохо, но мне представляется, что филантроп – это человек, который все-таки рационален. Он все-таки знает, что какую-то часть своего времени и состояния, и возможностей он посвятит окружающим его несчастью, а какую-то, и, вероятно, все-таки большую часть он посвящает себе, своему семейству и своему личному окружению, скажем. У него нет той абсолютной безоглядности в жертве, у него нет той абсолютно полной отдачи себя людям, другим людям, как это мы видим на примере Федора Петровича, которого московская толпа, московский народ, может быть, не знал этого слова «филантроп», там, скажем, да? Но, тем не менее, определение, имя, которое они дали Гаазу, «святой доктор», да, вот это, мне кажется, уже куда ближе к истине, чем «филантроп». Да, потому что народ, ну, чувствует, как ты к нему относишься, и вот эту самоотдачу, эту бесконечную самоотверженность, это забвение себя во имя любви ко Христу и любви к человеку, хранящему образ Христа, пусть даже искаженный какими-то нарушениями нравственных и евангельских норм, как это бывает в случаях там, с преступниками, с которым Гаазу приходилось иметь дело, но все равно это ощущение полного самозабвения и полной самоотдачи, она и побуждает людей говорить, что это святой доктор, это не филантроп, а что-то вот выше и значительнее.
Говорил Александр Нежный. Во многих современных статьях, посвященных Гаазу, с удовольствием отмечают, что он обрусел, стал Федор Петровичем. Однако, когда мы читаем письма его сестры, которая до середины 40-х годов с ним жила, помогала по хозяйству, она по-прежнему называла его фрицем. И Гааз оставался, прежде всего, католиком. Другое дело, что в истории России Гааз остался прежде всего как человек, осмелившийся спорить с самим митрополитом Филаретом Дроздовым, недавно канонизированным. В одном споре Гааз проиграл. В 1847 году Гааз напечатал буклетик с словами молитвы из книги Фомы Кемпийского о подражании Христу. И вот митрополит Филарет воспротивился раздаче этой молитвы, потому что она была взята в основном из Евангелия, из молитвы самого Господа Иисуса перед распятием. Митрополит Филарет писал так: «Прилично ли молитву Спасителя перед крестным страданием приложить к преступнику пред наказанием его?» Конец цитаты. Тогда Гааз уступил, но было и другое столкновение, когда во время заседания комитета митрополит Филарет сказал в записи мемуариста Дмитрия Равинского: «Вы все говорите, Федор Петрович, о невинно осужденных. Таких нет. Если человек подвергнут каре, значит, есть за ним вина». На что Гааз ответил: «Да вы о Христе позабыли, владыка». Выскочил и даже всплеснул руками, и митрополит Филарет: «Нет, Федор Петрович, когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл, Христос меня позабыл». Конец цитаты. Здесь хитроумие митрополита Филарета проявилось во всей своей мощи. Он обратил свой позор в свою славу и на ходу, причем очень искусно, еще и вплел оправдание. Мол, это были просто поспешные слова. Сболтнул, не подумав. Вот если бы с таким же искусством митрополит Филарет выискивал оправдание заключенным. И за этим столкновением может привидеться столкновение двух разных христианских традиций – православие и католичество. Вообще, насколько важно для понимания Гааза, что он католик? Ведь во многих очерках это абсолютно опускают и вменяют якобы бывшие, по старинному выражению. Говорит Александр Нежный.
Во-первых, он, несомненно, как говорят, добрый католик. Мы не можем спорить с тем, что он был членом, как сейчас говорят, приходского совета той самой церкви Петра и Павла, которая находится неподалеку от храма святого Людовика на Малой Лубянке, и здание которого... Там была одна церковь Петра и Павла, старая, потом при активном участии самого Фридриха Йозефа Гаазы, назовем его подлинным именем, от которого он никогда не отказывался, просто в России было удобнее именовать себя Федором Петровичем. Да? Так вот, с участием Фридриха Йозефа Гаазы, и я думаю, с его немалой материальной помощью было построено новое здание для этого храма, который сейчас узурпировал некий институт, и немецкая католическая община сейчас довольно долго воюет за его передачу, значит, верующим. И Так что-то я слышал, что как будто бы лед немножко тронулся, и приватизацию объявили не вполне законной. Но это так, значит, в сторону. Он был католик, да, он был католик, он был добрый католик, он был ревностный католик. Он никогда не называл себя принадлежащим какой-либо иной конфессии. Но понимаете, какая тут не то, что, скажем, загадка, не то, что тут какая-то тайна, а это очень, мне кажется, такая вполне понятная вещь, когда человек, будь то православным человеком, будь то католиком человеком, но если этот человек, называющий себя католиком и православным, по-настоящему остается верным Христу и по-настоящему имеет в своем сердце Евангелие, да, то соприкосновение с человеческими страданиями, с человеческой болью, постоянное соприкосновение с глубочайшим человеческим несчастьем, оно, конечно же, подымает его над конфессиями. Он, конечно же, становится прежде всего христианином и уже потом католиком или православным. И, вероятно, такой умный человек, как митрополит Филарет Дроздов, прекрасно понимал эту сторону личности, главную сторону личности Федора Петровича, и именно поэтому он посетил его в скорбные минуты последних дней его жизни, и именно поэтому в православных храмах молились за упокой души раба Божьего Гааза. Для него человеческое несчастье было выше, чем расхождение в догматах между православием и католичеством, скажем, от кого исходит Святой Дух. Может быть, это имело для него значение, но мне кажется, помощь страждущему человеку, умение пройти через колоссальные бюрократические препоны, умение преодолеть оскорбления, непонимание, жестокость по отношению к себе лично, презрение по отношению к себе лично во имя облегчения судьбы отдельного человека, для него, вероятно, это было куда более существенно, чем, повторяю, те расхождения между православием и католичеством, которые были и остаются. Когда в сердце человека есть такая любовь к ближнему, тогда, вероятно, и эти расхождения перестают иметь такое самодавляющее значение, какое им придают ревнители благочестия той и другой стороны.
Говорил Александр Нежный. Жены и детей у Гааза не было, но был воспитанник, сирота, еврей Лейб Норшин, который был призван из Литвы в кантонисты, в военное поселение, но по дороге заболел, отбился от отряда, попал в полицию, и уже отсюда его Гааз вытащил. Фридрих Петрович крестил мальчика в католической вере, учил, довел до медицинского факультета, и Норшин стал врачом в Рязани. И вот когда воспитанник уезжал в Рязань, Гааз дал ему памятку. И там писал, цитирую, «Старайся оставаться христианином до конца и не умереть, не покаясь перед Богом. Тогда, если возле не будет католического патера, зови, не задумываясь, православного священника и проси у него напутствия». Конец цитаты. Правда, когда воспитанник решил жениться, причем на протестантке, доктор не удержался и высказался саркастически. «Меня несколько тревожит разность ваших исповеданий. Еще Шеллинг сказал как-то в Йене, что протестанты перестали бы быть таковыми, если бы постоянно не протестовали. Между супругами должно существовать полное согласие и взаимопонимание. Но лучше всего его достигнуть не спорами и препирательствами, а помня, что Бог один для всех». И в этом же письме Гааз написал часто цитируемые слова о счастье. «Оно состоит в том, чтобы делать других счастливыми». Если у дела Гааза преемники, продолжатели в современной врачебной среде, помнят ли его? Говорит Александр Нежный.
Вы знаете, я разговаривал, когда делал эту книгу, я разговаривал с некоторыми нашими крупными медиками, ну, разного толку, скажем, терапевты, разной, вернее, профессиональной направленности терапевтами, хирургами. Вот люди, скажем, которым сейчас где-то к 60, люди, прошедшие какую-то другую школу и учения, и жизни, они Гааза знают. Может быть, они не читали Кони, не зная столь подробной истории его жизни, истории его служения в России. Но Гаазе, спешите делать добро, то есть этот был доктор, который помогал там арестантам и бедным, это они все знают. Доктора более молодого поколения, они, многие из них, они с этим именем не знакомы. А что касается линии Гаазе, как она просто у нас пересеклась. И все.
Говорил Александр Нежный. В России, как и во многих европейских средневековых странах, традиционно особое внимание обращали на то, как умирает человек. Смерть праведника – тихая, спокойная, а предсмертные мучения – это явно для грешников. Они еще радоваться должны, что здесь помучаются. На том свете им убавят огонь под сковородкой. И вот Гаазе, он умирал тяжело, мучаясь. Перед смертью сказал: «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страданий». Причем мемуарист отмечает, что самый конец был тих. Но вот в конце 19-го столетия Сергей Андреевский, юрист и литератор, тем не менее сделал акцент именно на страданиях Гаазе. Повернул это не так, что вот ваш боженька как заставляет мучиться своих поклонников, как несправедлив и зол к хорошим людям. Наоборот, для Андреевского вот эти страдания святого человека, святого доктора – это преодоление лжехристианского в христианстве, это преодоление веры во справедливость страдания. Но это возможно только, когда человек верует в то, что сам Иисус, несправедливо страдавший перед смертью, был Богом и Спасителем, воскресшим. И в современной европейской, российской культуре наибольшей заботой окружают именно тех, кто болезненнее всего умирает. И, конечно, немалую роль в этом играет отождествление их страданий, подсознательное, но тем более прочное, не со страданиями грешников, а со страданиями самого Христа. Совершенно бездоказательное отождествление, отчаянное, но восходит оно, во всяком случае, в России, конечно, к Гаазе с его возгласом «Вы о Христе забыли». Мучительная кончина, почти забыт своими коллегами. Но принесли ли усилия Гаазе какие-то плоды? Отличается ли сегодняшняя тюремная система от той, которую застал Гаазе, когда он в нее вошел в 1829 году? Говорит Александр Нежный.
Ну, во-первых, и в главных надо сказать, что сама система, вот этот ГУЛАГ, тот сейчас ГУИН, конечно, как, ну, не то, что как небо от земли, но все-таки весьма-весьма существенно отличается от той тюрьмы, от тех зон, от тех лагерей, ну, которые были, скажем, даже не 50, а не 60, тут сравнивать нечего, а и 15-20 лет тому назад. Это абсолютно точно.
В какую сторону?
Ну, в лучшую, разумеется, сторону. Ну, хотя бы потому, что вы с вашим микрофоном, значит, и с вашим фотоаппаратом, и с видеокамерой, вы можете сейчас, сегодня посетить практически любой лагерь. То есть, значит, система открылась. Значит, она открылась для контроля, она открылась для благотворительности. Раньше вы же буханки хлеба не могли туда, там, скажем, если вы не родственник этого заключенного, а если вы некто, значит, который хочет помочь, или какая-то организация, которая хочет быть полезной для тех, кто находится в вузах. Да. Сейчас это, пожалуйста. Значит, раньше и казалось совершенно жуткой насмешкой, если вы бы и заговорили о том, что неплохо было бы, если бы к заключенным в тюрьму и тем более в зону приходил священник. Значит, пожалуйста. Вот. Я сейчас оставляю за скобками, скажем, вопрос о том, ну, какова высокой духовной пользы этих посещений, скажем, да, но один уже факт то, что священник, там, не знаю, там, мулла, значит, пастор может прийти в зону, это факт. Значит, ну, опять-таки, храмы за колючей проволокой, это уже явление, скажем, какое-то уже стало можно сказать, типичная. Вот все эти вещи, все эти вот эти вот факты, они дают основания говорить о том, что система все-таки изменилась. Вот, она по-прежнему может нас поражать, вообще болезненно поражать своей жестокостью. По-прежнему могут встречаться какие-то чудовища, которые там служат, которые, как было вот в Капотне недавно, сообщали об этом газеты, новый начальник начал с того, что вызвал свой ОМОН тюремный и страшно избил всех заключенных, которые находились там в следственном изоляторе. Вот. Но и люди-то там уже совсем другие. Понимаете, хорошо это или плохо, но вот та перетряска, которая случилась с государством, с обществом, которая выкинула многих военных со своих мест, многих преподавателей из школ и вузов, каких-то людей других профессий. И вы сейчас там встречаете, вдруг приезжаете, там, скажем, в какое-то областное управление или приезжаете куда-то там в лагерь, и вы спрашиваете человека, откуда ты, кто ты, значит, сам. Нет, это не люди, рожденные, так скажем, ГУЛАГом. Это люди уже, которые не знают, что такое ГУЛАГ. Это либо бывший филолог какой-нибудь, или даже где-то там, скажем, я встречал орнитолога. Вот. Ну, как это у них там получается все? Вопрос другой. Но люди, значит, другого качества, другого замеса, понимаете?
А можно тогда попросить... Вот...
Говорил Александр Нежный. Гаас изо всех сил пытался как-то передать другим, окружавшим его людям, свое беспокойство. И выбирал он для этого образ колокола. Колокола в тогдашнем Новодевичьем монастыре.
В Москве в Новодевичьем монастыре есть колокол, который звонит каждую минуту. Когда один человек поздравил монахинь с тем, что у них в образе этого колокола есть вечное напоминание того, чего нам не следует забывать, то одна из монахинь возразила: «Для нас это не так важно. Если бы мы были расположены прислушиваться к таким напоминаниям, мы воспользовали более сильным, которое имеем всегда перед собою, а именно могилами, которыми мы окружены». На памятнике одного доброго человека значилась следующая надпись: «Все потраченное им на себя потеряно, все накопленное для других, все розданное осталось с ним». После смерти, которая не щадит никого и является почти всегда неожиданно, нужно сделаться или ангелом, или демоном. Ангелом любви или безобразным адским чудовищем, демоном, сжигаемым себелюбием, гордостью и бессильной ненавистью. Выбирайте.
Однажды Гаас подарил знакомому напольные часы с надписью, соответствующей ритму тиканья, как здесь, так и там. Таким образом, этот человек, который в юности остро стремился куда-то за горизонт и попал в Россию, обнаружил, что для христианина нет противоположности между здесь и там. Этим и объясняется его поведение, столь неприличное, юродивое для солидных господ той и не только той эпохи. Гаас был способен под проливным дождем отправиться за ничтожной справкой, которая могла помочь заключенному, который требовал обезумевший подьячий, и вернуться промокшим до мозга костей, но веселым, довольным, потому что вот успел вовремя. Гаас мог заплакать прилюдно, потому что и там, в Царстве Небесном, плачут, только не о своих несчастьях. Гаас мог часами ходить в кандалах, проверяя, где они больше всего натирают, где нужно подшить сукно для заключенных, потому что и там способны безо всякой нужды брать на себя чужое страдание. Гаас мог опуститься на колени перед генерал-губернатором, потому что тамошний Христос не побоялся опуститься до здесь, до уровня Понтия Пилата, и даже ниже. Куда ниже? Сверстник Гааса, император Александр Павлович, мучился от раздвоенности. И всегда не самые худшие люди мучаются, пытаются уйти от здесь куда-то вдаль. Многим удается стать чем-то вроде старца Федора Кузьмича, а Фриц Гаас сумел стать Федор Петровичем. Вовремя остановился и обнаружил, что хорошая новость, благая новость в том, что там небо, пространство истины и любви давно уже пришло в «здесь», и быть «здесь» к как и там, означает не убегать от людей, а бежать к людям. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Это была специальная передача, посвященная доктору Фридриху Гаазу, в которой участвовал писатель Александр Нежный, автор и ведущий Яков Кротов, продюсер Лев Ежов.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.